Они родили за отчизну. Выдающимся исследователям Сибири посвящается.
Здравствуйте, уважаемые слушатели Иркутского радиоканала. Сегодня я продолжаю рассказ о нашем великом русском путешественнике Николае Михайловиче Пржевальском. В первой моей передаче, напомню, я рассказала о его путешествии на озеро Кукунор, в Тибет, в Монголию, в Китай. Сегодня мой рассказ посвящается второму путешествию в Центральную Азию. Итак, в 1876 году Пржевальский отправился в новое второе путешествие в Центральную Азию. На этот раз целью его был район озера Лобнор. Этот обширный водоем, принимающий в себя реку Тарим, в те времена был совершенно не исследован. На китайских картах Лобнор изображен севернее, чем у Пржевальского. Объясняется это тем, что Тарим – это кочующая река, а Лобнор – кочующее озеро. Время от времени Тарим в низовьях изменяет свое направление, и тогда Лобнор перемещается. Озеро Лобнор, пишет Пржевальский, лежит на абсолютной высоте около 800 метров. Среди пустыни, самой дикой и бесплодной. Длина Лобнора около 100 километров, ширина 20 километров. Глубина ничтожная, обычно метр-полтора, изредка до 4 метров. Вода в озере совершенно пресная. На берегах Тарима, в его низовьях, растут леса из разнолистного тополя, а также из лоха – это дерево или кустарник, наполняющий воздух во время цветения нежным благоуханием. Из зверей в области Лобнора водятся тигр, обыкновенный. Здесь в тростниках водится кабан, дикая кошка, манул, марал или благородный олень, антилопа джейран, заяц, дикий верблюд. Население бассейна Тарима говорит на тюркском языке. Жилище устраивает из тростника, топливом служит тот же тростник. И главное занятие жителей Тарима – рыболовство. Земледелие появилось по Нижнему Тариму лишь незадолго до Пржевальского. Сеют пшеницу и в меньшем количестве ячмень, кукурузу, хлопок. Разводят арбузы, дыни и овощи. Занимаются жители скотоводством, разводят прекрасных баранов, рогатый скот в небольшом количестве лошадей и ослов. Верблюдов нет. В низовьях Тарима Пржевальский сделал замечательное наблюдение. Местные жители хоронят покойников в лодках. Одна служит нижней, а другая верхней покрышкой гроба. На Лобноре Пржевальский в конце февраля мог наблюдать весенний пролет птиц. Озеро было еще покрыто льдом, но целые дни с утра до вечера почти без перерыва неслись стада уток. Сидя, они покрывали большие площади льда. Поднимались они с шумом бури, а на лету издали походили на густые облака. В феврале, марте и апреле на Нижнем Тариме господствовали сильные северо-восточные ветры, которые нередко превращались в бури, поднимавшие в воздух тучи пыли. К югу от низовьев Тарима Пржевальский открыл мощный хребет Алтын-Таг, поднимающийся здесь до высоты в 6400 метров. Открытие этого хребта есть одно из замечательнейших достижений Пржевальского. Карта Центральной Азии получила теперь совсем другие очертания. Горы эти отличаются крайним бесплодием. В Алтын-Таге встречаются некоторые тибетские звери – горный баран, дикий як, кулан. Но из Алтын-Тага Пржевальский отправился в Зайсан. Этим он закончил свое второе путешествие. Он достиг таинственного озера Лобнор, дал его описание подробнейшим образом и неизвестный ранее хребет Алтын-Таг. После этого Пржевальский отправляется в третье свое центральноазиатское путешествие в 1879 году. Он прошел из Зайсана в Тибет и на верховье реки Хуанхэ. На этот раз экспедиция располагала значительно большими средствами и имела возможность лучше снарядиться. В состав экспедиции вошли 13 человек. Караван экспедиции состоял из 35 превосходных верблюдов. Из них 23 шли под вьюком, а на 8 сидели казаки. Остальные были взяты как запасные. Сверх того имелось 5 лошадей. Первое замечательное открытие было сделано Пржевальским в пустынях Джунгарии. Здесь был добыт до того времени неизвестный весьма редкий вид дикой лошади, названной впоследствии лошадью Пржевальского. Чучело этого животного, как мы все знаем, находится в Зоологическом музее Академии наук в Санкт-Петербурге. Раньше думали, что эта лошадь близка к домашней лошади и, может быть, даже происходит от нее. Но теперь доказано, что это совсем особый вид. Лошадь Пржевальского держится небольшими стадами в 5-15 голов в самых диких частях Джунгарской пустыни. Охота за этими животными чрезвычайно затруднительна. Они весьма осторожны и к тому же обладают прекрасным обонянием, слухом и зрением. Впоследствии только немногим путешественникам удавалось добыть лошадь Пржевальского. На пути из Джунгарии экспедиция пересекла восточную оконечность Тяньшаня. Он пишет, что жара днем была невыносимая. Солнце жжет от самого своего восхода до заката. Оголенная почва нагревалась до 63 градусов в тени. Около полудня мы не наблюдали меньше 35 градусов. Ночью также не было прохлады. Чтобы избавиться от жгучих солнечных лучей, при которых решительно невозможно долго идти ни людям, ни животным, мы делали большую часть своих переходов ночью и ранним утром. Здесь удалось закупить продовольствие для путешествия по Тибету. Пшеничную муку, соль для людей и для верблюдов, рис, пшеницу, сахар китайский, кирпичный чай. Взяты также 15 живых баранов. Путь в Тибет шел через горы Наньшань. Экспедиция посетила место, называемое китайцами «Тысячу пещер». Все пещеры были выкопаны в обрывах ущелья. Расположены они в 2 или 3 яруса. В пещерах находятся изображения Будды и буддийских башков. Одно из изображений Будды имеет высоту свыше 25 метров, длина ступни около 6 метров. А в другой пещере обнаружен был громадный идол, окруженный своими детьми числом 72. Голова этого идола, кисти рук и ноги позолочены. Все идолы сделаны из глины с примесью тростника. К югу от главной цепи Наньшаня Пржевальский открыл 2 снеговых хребта – Гумбольдта и Риттера. В Альпийской области гор Наньшаня водятся дикий як, горный баран, марал или благородный олень, а из птиц изобилует тибетский улар. Это крупная птица, родственница куропатки. Из Наньшаня экспедиция пошла в Цайдам. Это обширная котловина, опоясанная с севера системами Алтын-Тага и Наньшаня. Население Цайдама состоит преимущественно из монголов, но живут там и тибетцы. Сайдамские монголы занимаются разведением баранов, лошадей, рогатого скота, имеют немного яков и верблюдов. Монголы засевают ячмень местами и частью пшеницы. Затем Пржевальский отправился в Тибет. Тибет – это мощное плоскогорье высотой 4-5 тысяч метров над уровнем моря. На этом плоскогорье, равного которому по размерам нигде нет на свете, громоздятся обширные горные хребты, достигающие 6 и 8 тысяч метров абсолютной высоты. До Пржевальского большая часть Тибета была почти неведомой страной. Много различных невзгод ожидает здесь путешественника. Особенно климат. Слишком сухой, летом слишком жаркий, ожидает его холода и бури, отсутствие топлива, скудный подножный корм и, наконец, гигантские ущелья и горы. Вот те препоны, бороться с которыми придется на каждом шагу. Пржевальский так описывает Тибетское Нагорье. Грандиозная природа Азии, проявляющаяся то в виде бесконечных лесов и тундр Сибири, то безводных пустынь Гоби, то громадных горных хребтов внутри материка и тысячеверстных рек, стекающих отсюда во все стороны. Резко ограниченная со всех сторон первостепенными горными хребтами, названная страна представляет собой форму неправильной трапеции. На этом гигантском пьедестале громоздятся горные обширные хребты. Тибет встретил наших путешественников неприветливо. Стояла осень, наступили холода, под снегом верблюды с трудом находили корм, а люди – топливо. Но настойчивость Пржевальского и энтузиазм его спутников побороли все препятствия. На морозе очень трудно было производить съемку, и Пржевальский даже отморозил себе несколько пальцев на обеих руках. Перевалив через хребет, караван сделал остановку в 12 километрах от высшей точки. И здесь появились 15 тибетцев, которые для предлога привезли на продажу масло. Ну и здесь неприятности возникли у Пржевальского. Тибетцы выстрелили в одного из участников экспедиции. Ну, это было сигналом к нападению на них. Но выстрелами из ружей разбойники были обращены в бегство. На ночь пришлось устроить укрепление. Поочередно два казака караулили. Все прочие спали, не раздеваясь, с ружьями в руках. Однако ночь прошла спокойно. Утром снялись с места ночевки. И экспедиция с винтовками в руках пошла дальше. На южном склоне были обнаружены теплые минеральные ключи с температурой до 52 градусов. Но встретили они троих монголов, которые сообщили нерадостные вести. А Пржевальский ведь хотел достигнуть столицу Тибета Лхаса. В Лхасе разнесся слух, что русские идут с целью похитить Далай-ламу, верховного первосвященника буддистов. Поэтому вплоть до перевала Тибета тибетские власти, они расставили пикеты и воспрещали русским проходить через эти пикеты. Кроме того, навстречу экспедиции были посланы два чиновника с конвоем и 10 человек. Обо всем этом предупредили Пржевальского, но чиновники не пускали их дальше и просили обождать ответа из Лхасы через 12 дней. Ну, Пржевальский ждал эти 12 дней, 12 проходней, ответа нет, и на 16-й день вернулись тибетцы и сказали, что их дальше не пускают. Почему? Мотивы были следующие. В Лхасу северным путем ходят только три народа – монголы, тибетцы и китайцы. А русские же никогда раньше в Лхасу не ходили, ибо они иной веры. И, наконец, весь тибетский народ и Далай-лама Лана не желают пускать русских к себе. Но экспедиции пришлось покориться в этом и вернуться. Поэтому Лхаса оказалась недоступной нашему путешественнику. После неудачной попытки попасть в столицу Далай-ламы, экспедиция направила свой путь к верховью реки Хуанхэ, в переводе с китайского «желтой». Ну и здесь также они встретили неприятность. Их также далее не пускали, но Пржевальский ответил, что на Хуанхэ он пойдет и без позволения. И действительно он пошел. Обратный путь Пржевальского шел через озеро Кукунор и Гоби. Описывая свой путь через Алашанскую пустыню, Пржевальский говорит: «Тяжелое, подавляющее впечатление производит Алашанская пустыня, как и все другие. Бредет он со своим караваном по сыпучим пескам, по обширным глинисто-солончаковым площадям, день за днем встречает одни и те же пейзажи, одну и ту же мертвенность и запустение. Лишь изредка пробежит вдали робкая антилопа джиран, юркнет в нору испуганный тушканчик, глухо просвистит песчанка, затрещит саксаульная сойка. Затем нередко по целым часам сряду не слышно никаких звуков, но не видно ни одного живого существа, кроме бесчисленных ящериц. А между тем летнее солнце печет невыносимо, и негде укрыться от жары. Нет здесь ни леса, ни тени, разве случайно набежит кучевое облако на минуту. Вплоть до заката жжет неумолимое солнце пустыни. Ну и ночью здесь нет прохлады. Раскаленная днем почва дышит жаром до следующего утра. Зимой взамен невыносимых жаров наступает столь же невыносимая холода. В ноябре 1880 года экспедиция прибыла в Кяхту. И третья центральноазиатская экспедиция Пржевальского была закончена. В начале 1881 года Пржевальский со своими спутниками был торжественно встречен в Петербурге. Географическое общество избрало его почетным членом, а города Петербург и Смоленск – почетным гражданином. Академия наук устроила выставку коллекций, привезенных знаменитым путешественником. В отчете географического общества за 1880 год об этой третьей экспедиции Пржевальского было сказано: «Пржевальский во время своей третьей экспедиции остался верен себе. Почти непреодолимые препятствия, полагаемые ему природой при 40-градусных морозах в безводной степи и 40-градусных морозах на открытом сильнейшим ветрам в Тибетском Нагорье, страшные трудности при движении по речным оврагам верховья Хуанхэ, враждебно настроенное население, козни китайцев, все это не ослабляет, а напротив того возбуждает энергию путешественника. Он снова наносит на карту страны места, не посещенные до него ни одним европейцем». На этом я заканчиваю рассказ о Николае Михайловиче Пржевальском, в частности, о его втором и третьем путешествии в Центральную Азию. Но мой рассказ будет продолжаться. Спасибо за внимание.
Они родили за отчизну. Выдающимся исследователям Сибири посвящается.